Та семья, а точнее Алексей Алексеевич Романов и Иван Морозов, сейчас находились под Бахчисараем вместе с примкнувшим к ним Яном Собесским. Он таки дошел, хоть и потерял почти 20% войска. И ладно бы, в боях. Причинами послужили не татары, а кишечные инфекции, буквально косившие народ. Пока не догадались мешать воду с вином или на край с уксусом, полегла чуть ли не половина войска. Алексей только фыркал. Правда, про себя. Ему-то Софья давно рассказала, что к чему и чем опасны кишечные инфекции, а заодно и как их избежать. И откуда только она все это знает? Умная у него сестренка. Собственно, под Бахчисараем они еще не стояли. Столица Крымского ханства была окружена равниной, а та — холмами. Вот к этим холмам и подошли оба войска. Казаков пока еще не было. Но скоро, скоро уже. Никогда Иван Серко себя ждать не заставлял. Да и Степан Разин старался, зарабатывал славу. «Что делать будем?» Алексей пожал плечами. «Татары не дураки. Хоть и не готовились они тут обороняться, но укрепления на холмах у них есть. Да и дорога отвратительная.
Если пойдем по ней, нас просто перестреляют».
«Могут», — согласился Ян Собесский.
«И что вы предлагаете?» «Пока я послал разведку. Они вернутся, доложат, кто и где стоит, и будем решать».
Ян одобрительно кивнул.
«Вы мудры, ваше высочество. Другой бы пошел в атаку. Мне не нужна воинская слава. Мне нужны мои люди, живые и здоровые».
«Мало кто так рассуждает».
Царевич пожал плечами. Лесть ему была приятна. Но в то же время... «Встят? Подумай, чего хочет добиться этот человек. Мы с тобой царские дети, то есть, даже будь мы посредними болванами, нам бы льстили». Голосок Софьи всплывал в памяти, тревожил, не давал расслабиться.
«Скоро подойдут казаки». «Государь, а что потом будет с этой землей после окончания войны?»
«Будет Алексей Михайлович, царь Крымский, в числе прочего».
Юноша выразился более чем понятно. Глаза Яна сверкнули веселыми искорками.
«У вас большие планы, государь».
«Надеюсь, у меня хватит на них времени».
Разведчики вернулись к утру, доложив диспозицию. Напуганные бесчинствами русских, татарские войска собрали всех, кого могли. Сейчас под Бахчисараем находилось не менее десятка тысяч татар. Утешало другое. Не то войско, чтобы его сильно бояться. Да и место не то. Хотя они могут доставить серьезные неприятности, поскольку засели так, чтобы простреливать дорогу. Опять же, их главное оружие — легкая конница. В холмах не слишком полезно. И все же русские не могут позволить себе платить двумя-тремя людьми за каждого татарина. Слишком им жирно будет. Так что же делать? Выход подсказали подошедшие спустя считанные часы казаки, точнее, Иван Серко.
«Государь!»
Старый характерник был весел и бодр, словно и не было у него за спиной походов, боев, длительных переходов по степи.
«Так, может, скрытно пройти?» «Да им в спину и ударить!»
Алексей задумался.
«Скрытно? Но сколько пройдет? Человек 10? Мало!»
Иван Серко пригладил густые седые усы, усмехнулся загадочно.
«Что вы, государь, пару сотен!» Я в обход провести берусь, не в первый раз. По одной дороге? Под прицелом у татар?
Казак смотрел спокойно и внимательно.
Ты мне, государь, поверь, че не впервые оно. Был бы я помоложе, я бы и больше провел. А сейчас только пару сотен. Не увидят они нас. Нас не увидят.
И так это было сказано, что мигом вспомнились ходящие по сече байки и про тайные способности Ивана Серко, и про желтый глаз. И про оборот волком. Да много о чем сплетничали. Алексей решительно тряхнул головой. А и поверить, что он теряет?
Ежели ночью, а мы с утра начнем штурм, а мы как раз ударим в спину.
Мужчины переглянулись. Алексей кивнул.
«Кого возьмете?»
«Своих, государь. Уж не обессудь, а только казакам, скрываться к врагу подкрадываясь, куда как привычнее. Твои-то так не умеют». А уж ляхи и тем паче.
Коли понадобится, так мои люди казакам не уступят.
Обиделся Ян Собеский. Казачий атаман усмехнулся, заставляя всех почувствовать себя мальчишками.
Коли мне отряд вести... Так мне людей подбирать, не то не обессудьте, за результат не поручусь.
В синих глазах заплясали искорки.
А ежели я с вами еще пару своих людей отправлю?
И кого же, государь?
А Степан не говорил о таких? Их еще троянскими коньками кличут.
Алексей с удовольствием пронаблюдал за пониманием на лице атамана.
Говорил, государь.
И что же эти дети сделать должны будут? А вот это мы сейчас и обговорим.
Чего уж там, гранаты еще оставались, и грех было их не использовать на такое хорошее дело. Федька осторожно шел за рослым казаком, стараясь даже ногу ставить след в след. Так, на всякий случай. Мешок за спиной чуть оттягивал плечи, но сильной усталости пока не ощущалось. Гранаты поделили им на двоих, ему и Даньке. И сейчас друг тоже шел где-то среди казаков. Когда царевичево войско начнет штурм, они должны будут атаковать татар с тыла. Шуметь, кричать, убивать. Глаза у страха велики, а храбрость у татар, наоборот, весьма мала. В жизни им тут воевать не приходилось, так что должны они дрогнуть. А уж ежели гранаты добавить... Точнее, сначала гранаты, а потом атака, чтоб своих не задеть даже по случаю. Удастся ли? Должно. Государь знает, как лучше сделать. И сейчас он подчинил их Ивану Сирко.
Мальчишка невольно поежился. А все ж страшновато. И рука сама перекреститься тянется. Вот идут они, а старик впереди. И ведь не видят их татары. А еще... Поблазнилась тогда Федьке, али нет? Вроде как у атамана глаза горели желтыми, волчьими огнями. Или так отсвет факела лег. Все же ночью в холмах плохо верится в обыденность. Воют где-то далеко волки. Шуршит под ногами трава, обвивая щиколотки. Вскрикивает какая-то степная птица. Рука так перекрестится и тянется. Ишь ты, нечистая! И не поговоришь ни с кем, не успокоишься. Шуметь нельзя, разговаривать нельзя. Все железо войлоком обернули, чтобы не блеснуло да не брякнуло. А вокруг что-то серое так и вихрится. И кажется Федьке, что они идут, будто под пологом из паутины. Словно тень, какая накрывает их, застит степь, гасит звезды. А старый атаман то тут, то там, он один, словно в нескольких местах разом. И голос у него спокойный.
«Идите, ребятушки!» Они никого не увидят.
А как не увидят, когда идут они прямо по дороге? Вниз поглядеть хоть одному, и вот они, как на ладони.
Атаман смотрит куда-то в темноту, и чудится Федьке на миг, что глаза его горят страшноватым желтым светом, и вытягиваются зрачки, заостряются клыки под седыми усами. Миг, и встанет на лапы здоровенный седой волк, вскинет голову и завоет. И, отвечая его взгляду, волчий вой раздается совсем рядом, совсем близко.
Не увидят они нас.
А кого? Федька боится задать этот вопрос, но атаман чуть усмехается.
Волков в холмах много.
и опять пропадает в тумане. А туман страшноватый, серый, липкий, влажный, не степной туман, и видится в нем что-то страшное. Чудятся чьи-то голоса, наречие чуждое, словно рядом татары, вот только руку протяни, чтобы коснуться. Горят неподалеку огоньки костров. Страшно. И мертвенный холод пробирает чуть ли не до костей, когда липкое влажное щупальце забирается под одежду внутрь. Мальчишка передергивается, стискивает зубы. Да, много говорят о таких людях, и сам он слышал. Вот, значит, как оно бывает. Лишь бы душу потом не попросили те, кого не принято поминать к ночи. И опять хочется перекреститься, но Федька уже не поднимает руки. А вдруг тот, кого к ночи не называют, огневается и снимет защиту, и увидят их сейчас татары. Все здесь полягут. Ничего, и не с таким справлялись. И сейчас справятся. И все же, когда туман рассеивается, над головой опять светят степные звезды, а Иван Серков взмахивает рукой.
«Дошли, ребята! Привал!»
Федька переводит дыхание, смотрит на атамана и кажется ему... Или клыки никуда не делись? И глаза у старого характерника горят желтыми волчьими огнями. Ну да ладно, сейчас и перекреститься можно.
Вы оставайтесь, а я пройдусь поодаль, огляжусь.
Иван Серко исчезает, прежде чем кто-то хоть слово произносит. И совсем рядом раздается громкий волчий вой. Федька встряхивается всем телом. И один из казаков хлопает его по плечу.
«Срабел, малый? Оно и понятно».
Любопытство и гонор оказываются сильнее страха.
И ничего я не срабел.
А вот это... Что было?
Они ж нас должны были увидеть. Мы рядом шли.
Казак ухмыляется.
А вот это... Знаешь, как нашего атамана татары с турками называют?
«Урус шайтан».
«Именно. И не зря».
«А
остальное не твоего ума дело».
Федька насупился. Можно подумать, он совсем глупый. И так ясно, что врагам глаза отвели. Слыхал он о таком. Просто тогда людей меньше было. Но одному, двоим глаза отвести несложно. Деды говорили. Но не хотят говорить, и не надо. Он тоже помолчит. Теперь оставалось только ждать. На рассвете русские и поляки принялись собираться. Сегодня их ждало сражение за Бахчисарай. Там была
столица ханства, а на высотах впереди их ждал Селямет Гирей, Калга и младший брат Селима Гирея. Впрочем, блистательного ума старшего брата, говорят, ему Аллах не отпустил. Алексей посмотрел на выстроившиеся полки, на решительные лица людей.
«Да благословит нас Бог, воины!»
И первым, подавая пример, опустился на колени. Молитва была короткой, а потом войско быстрым маршем двинулось в сторону расщелины между холмами. Сегодня и решится, чьей власти быть на земле крымской. Татары встретили русских пушечным огнем. Первые ряды дрогнули, но не отступили. Падали, но шли вперед упрямо в мертвую зону, куда уже не достреливали пушки. И все же... Алексей находился сейчас в арьергарде. Он с радостью шел бы впереди, но кто ж ему разрешит? Наследник, царевич. Оставалось только ждать, сжимая кулаки, и смотреть, как падают люди. Его люди, православные. Где же Серко? Петька даже чуток придремал, едва ли не в обнимку с Данькой, когда сильная рука встряхнула его за плечо.
«Вставай, конек, бой начался!»
Сна как ни в одном глазу не бывало. Над мальчишками склонялся Иван Серко, а глаза у него были желтые-желтые, волчьи, умные и хищные.
«Пора!»
Федька подскочил, вытянулся, зная, что рядом также вытянулся во фрунт Данька.
«Разрешите приступать?» «Разрешаю. Эти ваши игрушки далеко ли летят?»
«Когда бросим воевода».
«А взрываются скоро ли?»
«Погорят, пока место до 10 сосчитаешь. А потом жахнут, так что чертям в аду жарко станет». Федька был уверен, что атаман все знает. Просто дает им время прийти в себя. Мало ли.
«Сейчас пойдете, куда я скажу, а с вами пойдут Петро и Оглобля. Они ваши штучки куда как дальше докинут».
«А,
мешкать они не будут, просто силы у вас пока детские. Обидно будет зазря такую мощь потратить».
«Еще бы не обидно». Федька кивнул.
«Разрешите начинать?»
Желтые глаза одобрительно сощурились.
«Начинайте!»
Селямет Гирей смотрел вперед. В душе Калги бушевал вихрь гнева. «Наглые твари!
Сволочи! Шакалы православные, не знающие Аллаха и истинной веры. Да как посмели они!
Серенгирей ушел в поход, и, как это часто бывало, его брат остался за старшего. И вот тут в столицу начали приходить плохие известия. Русские появились в Крыму, то здесь, то там. Спасшихся было немного. Тех, кто смог добраться до столицы и сообщить обо всем государю, еще меньше. К тому же Селямет-Гирей был не настолько умен, как брат. Вот и не принял все всерьез. Забеспокоился он пару недель назад, когда прилетел голубь из Кафы. Город был захвачен, и все чаще в Бахчисарае объявлялись беженцы. Сначала Селямет не беспокоился, но набег бывает. Приходили сюда уже и казаки, и русские, да только убрались, не солоно хлебавши. Серим же как раз под Азовом. Вот возьмет он крепость и пройдется победоносным маршем, захватывая неверных и превращая их в своих рабов. Ибо на что они еще могут сгодиться? Только в меру своих сил и умения служить правоверным. Но все складывалось не так хорошо. Селим молчал, а вскоре пришло и известие пострашнее. Русские шли к Бахчисараю, шли уверенно, не останавливаясь, и с понятными намерениями. И с другой стороны двигались поляки. Это было уже серьезно. Потрепать их стрелами издали не удавалось. У них была своя кавалерия, и посылать людей было бессмысленно. Все заканчивалось долгой погоней по степи. А вот защищать... Бахчисарай был окружен холмами, и в город вела дорога, петляющая между ними. Вот ежели занять позицию на холмах, что Калгай сделал? Поставил пушки, расположил людей, устроил штаб. Штурм не стал для него неожиданностью. А вот... «Как только я гранату передам, так и бросай сразу же!» Казак, носящий говорящее прозвище Оглобля, кивнул. Весь нескладный, длинный, с руками чуть ли не ниже колен. Понял ли? А коли нет, так их всех сейчас тут разнесет. Петька чиркнул кремнем, высек искру на труд и быстро понес тлеющую тряпку к фитилю. Пропитанная маслом веревка вспыхнула мгновенно. Граната перешла в руки Оглобли. Тот, не мешкая, размахнулся и швырнул ее, что есть сил. Петька проводил ее взглядом. А ведь хорошо пошла. Стартовав на холме в тылу врага, Иван Серко выбрал идеальную позицию. Татары отсюда были видны как на ладони. Граната финишировала аккурат посреди большого их скопления. Бабах! Грохот донесся даже сюда. И сразу же шарарах! Данька тоже не мешкал. Мальчишки переглянулись и протянули к труту по второй гранате. Их всего десятка полтора, так что поспешать будем. Пусть ни одна не пропадет.
Не заметить удар в спину татарам было бы сложно. Гранаты грохотали, так что эхо на день пути вокруг разносилось. Да и татары, которые только что стреляли, глумились над атакующими и были вполне в себе уверены, вдруг замешкались. И вот тут русичи своего не упустили. Рванулись наперегонки с поляками, словно крылья на ногах выросли. Расстояние до холмов преодолели в несколько секунд. Полезли вверх, словно за ними черти гнались. И стоило замолкнуть гранатам, как откуда-то за спиной у татар раздался грозный волчий вой. А потом и...
«За Русь, матушку! Ура!»
Казаки Ивана Серко шли в бой. Они понимали, что ежели татары сейчас на них развернутся, не уцелеет ни один. Но их вел батюшка-атаман. Впервые они бились за свою землю. Впервые у них была поддержка и помощь. Разве не стоит оно того, чтобы голову сложить? Тысячу раз стоит. Они и не колебались. Не колебались и троянские коньки, которые, отбросав гранаты, ринулись вслед за оглоблей и Петро. Не оставаться же им в стороне, когда тут такое. Казаки попытались было цыкнуть на ребят, но сразу же смолкли, потому что сабли у мальчишек в руках были как раз под их рост, и кинжалы во второй руке тоже, и глаза такие. Можно их остановить, так ведь не простят потом ни им, ни себе. Бывает бесчестие, которое пострашнее ножа режет. Авось, да и уцелеют. Казаки переглянулись и положили себе приглядывать за мальцами и отдались бою. Федька уверенно отводил удары, как учили. Сил у него мало, да и ростом он не вышел. Зато юркости и ловкости на десятерых хватит. Так и получается. Удар спустить либо по сабле, либо по кинжалу, отклонить в сторону, а другой рукой ударить. Бить ногами, подсекая врага. Едва ли не на колени падать, когда надобно друга прикрывать. Это не благородное фехтование. Это бой. То есть свалка стенка на стенку. И здесь все против всех и все за всех. Остаться на месте? Ожидать конца боя? Да никогда! Не для того царевич их с улицы забрал, чтобы они труса праздновали. Удар, еще удар! Рядом падает татарин с распяленным в диком крике ртом. Федька не замечает, что кричит и сам, выплескивая буйное хмельное безумие боя. Сабля справа! Уклониться, парировать, ударить! Слева его прикрыл казак. И еще удар, и еще! Прилетевшей откуда-то слева стрелы Федька не заметил. Просто что-то клюнуло в плечо, заставляя упасть на колени. Больно! Конец!
Селямит Гирей так и не понял, когда ситуация переломилась.
Когда что-то страшно загрохотало? Да вроде как нет. Тогда он еще смог организовать сопротивление. И татары все равно поливали нападавших стрелами. Когда раздался волчий вой, и им ударили в спину, вроде как тоже нет. Когда...
Да, вот именно тогда, когда спереди ударили пушки, а один из холмов захватили и принялись безжалостно вырезать всех, кто был на нем, спихивая вниз мертвые тела. Вот тогда и дрогнуло его войско. Тогда и побежала.
«Куда, шакалы трусливые? Повешу!»
Бесновался Калга, понимая, что рядом с ним остается все меньше людей.
«Не повесишь!»
Голос был ледяным. Селямит обернулся.
На холме неподалеку от него стоял самый страшный кошмар любого татарина. Казачий атаман Иван Сирко.
Нечисть желтоглазая. Урус шайтан. Как он попал сюда? Почему никто его не остановил? Но стоит вот.
Из сабли катятся на землю алые капли.
«Не повесишь», —
повторил атаман.
«Ты сегодня здесь ляжешь».
Селямит завизжал от злости, видя, как последний из его людей, глядя на урус шайтана, пятятся все быстрее, а потом и бегом бегут с холма. И прыгнул вперед, занося меч. Сдаться? Не бывало такого позора в роду Гиреев.
Иван отразил его удар, сам напал. В желтых глазах горели опасные огни, лишая силы и удачи Селямита Гирея. Страх сковывал Калгу, вползал змеей в душу. И закончилось все вполне предсказуемо. Росчерком широкой казацкой сабли, перерубившей шею татарина и с ней весь окружающий мир. Иван вытер саблю об одежду поверженного врага, усмехнулся. «Не бывать тебе больше в Крыму хозяином! Не бывать!» И принялся спускаться с холма, чтобы принять участие в еще не закончившейся битве. Этим же вечером русские вошли в Бахчисарай, который отныне будет именоваться Бахчисараем. Они отдохнут здесь пару дней, а потом отправят отряд в Султан-сарай. Надо же зачищать Крым до конца. Обязательно надо. Впрочем, сильно им стараться не придется. Татары испуганные настолько, что некоторых можно было бы найти просто по запаху. Бежали прочь, не разбирая дорог. Им было страшно. Те, кто любят ходить пакостить в чужие земли, не бывают готовы к войне на своей земле. Но она приходит неожиданно и неотвратимо. Судьба всегда требует расплаты. Не с родителей, так с детей, с внуков. И часто забирает проценты.
Селямету Гирею памятник не ставили. Единственное, что сделал для него Алексей Алексеевич, это приказал похоронить в отдельной могиле.
Хватит с него и того, что над телом издеваться не будут, как они над телами православных. На стене не вывесят, в ров не выбросят, из черепа чашу не сделают. А могли бы, еще как могли.
Эх, скорее бы тут все закончилось. Хоть и красив Бахчисарай, хоть и приятно побеждать, а все ж домой хочется. В Москве пока еще продолжалось следствие и казни. Хованский, сломавшись, потащил за собой многих и многих. Софья только за голову хваталась. Сколь же прогнило все при батюшке. Друзей он сердечных подбирал. Молился по 4 раза в день. Посты держал. Да твою же ж перетак. Ты сначала в государстве все наладь, а потом хоть умолись. Нет, было и кое-что умное. Например, он комплектовал полки нового образца. Софья твердо решила последовать его примеру. Стрелецкие полки поделили на 2 части. Провинившиеся расформировали и компоновали из них нечто новое. Устав Софья помнила плохо, но был уже принят устав, написанный ее отцом. Почистить, подредактировать и радоваться. Вот Косагову, кстати, эти мужские игрушки и поручить. Умный товарищ. Ну и самой проверять. А то иногда такие перлы встречаются. Чего стоит только фраза, над которой издевался ее знакомый майор. «Кто знамю присягнул единожды, у онного и до смерти стоять должен». Сказано-то верно, но коряво настолько, что в среде военных шли постоянные издевки с сексуальным подтекстом.
Фраза реальная. Принадлежит Петру Первому. И действительно, неоднократно подвергалась издевательствам со стороны военных в присутствии автора. Примечание автора.
Что, сложно было сказать, что верность воинская единожды отдается, и воин, клятву приступивший, хуже пса поганого. Более того, что убить изменника родине — дело богоугодное? Ну ладно, над последней фразой надо подумать. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. А вот его знание и умение с ним работать — вполне. Софья и собиралась чуть реорганизовать работу приказов, поставить своих людей. Если и не на ключевые посты, то рядом. Отписать, кстати, в Данию, Швецию, да и тому же Леопольду.
А что? Мужик, мы тебе помогли с османами? А ты помоги нам с заключением удачных браков. Естественно, не без выгоды для себя.
Тем более, что и Катерина, и Мария были вполне симпатичными девчушками и обещали вырасти настоящими красавицами. Мария была копией матери, Катерина походила на отца.
Учить их, конечно, надо было нещадно. Но Париж стоил мессы. Париж. Нет, с Людовиком XIV Софья контакты налаживать и не собиралась. И даже рядом. Слишком данный человек авторитетен, хитер, искушен в интригах. Хотя, если придется, она с кем угодно сцепится. Но по-хорошему, стравить бы их с Англией в очередной столетней войне и заняться своими делами. Да ведь не поддадутся. Ничего, мы найдем, как и где извернуться. Уже начали. Софья усмехнулась, вспомнив о стрельцах, ее волей отправленных в ссылку. Куда? На Амур. Шилка, Нерчинск, а далее Камчатка и Аляска. Осваивать, заселять, обрабатывать. А что? Народ крепкий, хозяева справные, оружие в руках держать умеют. А то что это такое? Сибирь же! А всей колонизации казаки да Ерофей Хабаров. Так дело не пойдет. Это лес, это природные богатства, это вся таблица Менделеева, это... Вообще, к чему такие богатства дарить Китаю? Историю Софья знала от слова «никак». Но даже в ее памяти осталось, что колонизация Сибири была проблемной как раз из-за китайцев. В той жизни. А еще она удивлялась, куда смотрит правительство, имея под боком такую засаду, как перенаселенный Китай и ненаселенная Сибирь. Или они надеются удрать, когда заварушка начнется? Да наверняка. Только вот не понимают, что все равно до конца жизни останутся вторым сортом. Тот и был министр 1/6 земного шара, а тот и рантье второго сорта, который никому даром не сдался. Доживаешь свой век на помойке истории куском гнилого мяса. Жестоко? Цинично? А Софья вообще-то была воспитана в то время, когда Россия была и 1/6, и великой державой. И замашки, и отношения у нее были соответствующие. Ну а кому не нравится, никого ж не неволят. Сейчас на Руси даже толковых паспортов нет. О, кстати, перепись населения. Дело важное. Надо. Далее. Никакого закрепощения крестьян в этой истории не будет. Нечего Руси с такими колодками на ногах делать. Покамест восстановим Юрьев день. Это первое. Вторым пунктом. Его размножим до 2 дней в году. Пока. Потом увеличим, но все ж постепенно. А еще можно будет в плане освоения Сибири, ежели не понравилось тебе у твоего боярина, обижать некуда, отправляйся за государственный кошт. Будешь черносошенным крестьянином. Правда, с оговоркой. Долги за тебя казна выплатит, а уж ты за них расплатишься. Медленно, постепенно, что-то вроде беспроцентного кредита лет на 10. Как? Придумаем, продумаем. Если на то пошло. Царевичева школа — это готовый аналитический отдел. Ребята там что хочешь посчитают. Лишь бы интересно было, а интерес она обеспечит.
Сонь, пора.
В кабинет заглянул царевич Иван. Царевна кивнула, встала из-за стола.
Волосья поправь, выбились.
Софья нахмурилась, но волосы поправила. Так, лучше? В работе она ни на что внимания не обращала. Ванечка кивнул.
Пойдет.
Тогда сопроводите сестру, царевич. Недалече, всего лишь в грановитую палату. Бояре ждали. Софья привычно уселась на стульчик подле трона, оглядела их. Уже не такие, как в первый раз. Вовсе нет. Присмиревшие, поумневшие. Какое там про девок наглых ляпнуть? Голову бы сохранить и бороду.
Рядом стояли Иван и Федор. Сидела на маленьком стульчике царица с сыном на руках. На трон ни один Романов не посягал. Это седалище дождется Алексея, как и царские ризы, и бармы, и шапка Мономаха. Софья ни на что не посягала. Не правительница, нет, всего лишь местоблюстительница. А пока... Пока мы начнем медленно и печально разбираться с барщиной. Софья отлично понимала, что это сложно, долго и противно. Но деваться было некуда. Это скандалы для всей Руси. Пока у нее власть, она разберется. А вернется брат, смягчит самые ее крутые указы и окажется хорошим и пушистым.
Здравы будьте, бояре. Софья улыбнулась.
Впрочем, ее улыбка никого не обманула. Бояре видели за розовыми девичьими губками волчий оскал клыков в три ряда и заранее передергивались.
Нам сегодня о многом поговорить надобно.
Упс! С места поднимался Никита Иванович Адаевский.
Так, богат, не глуп. К тому же не был замешан в заговоре. И что ж ты скажешь?
Софья твердо знала, что начинать давить бояр надо сейчас после бунта, чтобы потом лишней крови не было.
Так что...
Скажи мне... Хоть слово против, я ж из тебя чучело набью. Во всех смыслах.
Царевна, а к чему торопиться, разговоры пустые разговаривать? Вот государь вернется, тогда и пусть он страной управляет. Мы ему слова поперек не скажем.
Пальцы Софьи медленно сжались на рукоятке плети. Ах, ты ж гадина ядовитая! Два предложения, а столько ежей! Во-первых, сам вопрос.
Вякнул бы ты такое поперек батюшкиного слова. Летел бы
в деревню вперед своего визга.
Во-вторых, пустые разговоры, то есть все, что она скажет, заранее чушь. В-третьих, возвращение государя, то есть он тут царь, она букашка.
Софья впилась глазами в лицо чуть побледневшего князя.
«Значит, пустые разговоры разговаривать. Стража!»
Долго звать не пришлось, мигом влетели. Софья на боярина только кивнула.
«Взять и в пыточную, а там и поспрашивать на предмет причастности к бунту».
Достала из поясного кошеля, который носила вместо сумочки, пергамент, чиркнула два слова в приказе. Она таких штуки три с собой носила. Мало ли, что когда понадобится. Адаевского скрутили в единый миг. Только что стоял, бороду оглаживал. И вот уже на коленях воет, а стрельцы ему руки крутят. Бояре как стояли, так и онемели. Не ожидали. Оно и понятно. Аресты прошли, виновных нашли. И вдруг гром с ясного неба. Князя сноровисто вытащили вон. Софья смотрела холодно. Чуть улыбалась.
«Есть еще заговорщики?» Вякнуть бояре не решились.
Оно и понятно. Кремль же. Стрельцов полно. Сейчас любого в пыточную отволокут. А уж признание... Это Аввакум держался до последнего. Большинство из присутствующих такой стойкостью похвалиться не могли. Нечего.
«Тогда предлагаю вам обсудить дополнение к уложению моего батюшки. Мудр он был, да кое-что просто не успел. Сие его же указы, кое я у него на столе нашла.
Да только сказать о том не успела. Князь поспешил их моими измышлениями обозвать».
На лицах бояр проявилось некое облегчение, и Любава наклонила голову.
«За царевну порукой мое слово, мой супруг покойный».
Рука быстро сотворила крестное знамение.
«И вправду думал...»
Всхлип оборвал ее речь. Царевич Иван чуть приобнял царицу за плечи. «Все в порядке, Любушка». Женщина поднесла к глазам белый платочек. Не рукавом же утираться. Софья за такое ругала нещадно.
«А когда государь вернется, вы, бояре, так ему и отчитаетесь?»
Опять повела речь Софья.
«Мол, бунт был, да мы к нему никак не причастны. Мы на благо государства работаем. Вот, погляди, государь».
Бояре переглядывались с видимой опаской. А Софья тем временем достала стопку пергаментов.
«А начнем мы со сроков розыска беглых крестьян.
3 часа спустя Софья входила в свой кабинет, довольная и счастливая. Начало было положено, и начало неплохое. Первым пунктом был принят Юрьев день, то есть ей хотелось 6 дней, боярам ни одного. В итоге сошлись на 3 днях, когда крестьянин волен был уйти от своего хозяина. А ежели хозяин зело лютует и неправомочные расправы над людьми учиняет, то может крестьянин и ранее челом царю бить. Но ежели он лжу возведет. Одним словом, будем постепенно возвращать порядие. Пусть крестьянин сам определяется, на кого работать желает. На хозяина ли? На государство? Что сделала Софья? И жестко. Это ввела запрет на переход крестьян от мелких землевладельцев к более крупным. А то так и до обнищания мелкого дворянства недалеко, а там и до бунтов. А вот в черносошенные крестьяне можно, в Сибирь можно, казна за тебя выплатит. А ты казне отработаешь. К более мелкому или равному по территории землевладельцу можно. А ежели хозяин негодящий, то нечего с ними вязаться. Салтычих и прочих нам только не хватало. Вторым пунктом шел розыск беглых крестьян, а именно 10 лет. Потом довольно. Ежели человека за такой срок не нашли, так его и потом искать не стоит. Ни к чему. Вот с третьим пунктом пока не определились. Софья с радостью заменила бы барщину на оброк. Но вот размеры. Одно было ясно. Если крестьянина заставить обрабатывать, например, 5 десятин своей земли и 5 десятин хозяйской, да еще по мелочам прислуживать. Это ж какое его обнищание будет? Не пойдет. Так что третий вопрос до конца не решили. Но обещали подумать и собраться завтра же.
Софья насмешливо потирала руки. «Дайте время! Дайте только время!»
«Ах, да, Адаевский! Этого выспросят как следует, конфискуют что-нибудь ценное и удалят из Москвы. Пусть себе едет в дальнюю деревню раны залечивать. Обнаглел сильно.
Алексей Алексеевич Романов тем временем писал письмо. И таки да, турецкому султану. Правда, в отличие от казаков, он был исключительно вежлив, куртуазен и даже слегка прогибался, как сказала бы Софья. Ну так... Что поделать? Надо. Сие есть высокое искусство дипломатии. Алексей, содрав
все султанские титулы из того самого письма султана с запорожцем. Так и да, перечислял их и хвалил султана. Сожалел, что из-за тяжких ошибок они с его предшественником оказались в таких разногласиях, и выражал надежду, что те обязательно будут исправлены. Даже не просто так. Обязательно! Да, ему пришлось вторгнуться в Крымское ханство. Но ему угрожали, предупреждали и даже дали денег на войну. Кто? Есть тут такие в Европе, которые светят, но не греют. Испания и Франция. Дословно он, конечно, не писал, но между строк читалось отлично. И про Людовика Солнышко, и про Габсбургов, кое раскатали фамильную губу. И скромный намек, мол, я бы и не решился. Где уж нам, медведям? Но тут на меня надавили, чтобы натурально поживиться на вашем несчастье. И предлагал мир, лучше вечный. Что вы получаете из Крыма? Рабов? Ну, тут уж извините. А вот все остальное, например, знаменитая розовая соль, все останется доступным. Опять же, мощь Османской империи неоспоримо. Но ведь и Русь — немалое королевство. Так что, может быть, не сварится на радость всяким там. Зачем вам это захолустье? Фактически, Азовское болото с лягушками. Все равно все выходы к морю будут у вас, а мы сможем торговать напрямую. Зерно, меха, золото, изумруды, руда, дерево. Русь богата. От нас больше выгоды, чем от немытых крымчаков, которые, если в спину и не ударят, так сбегут уж наверняка. И все это обильно пересыпать витиеватостями, красивостями и уверениями в своем немалом уважении и приложить к письму что-нибудь хорошее. Только не изумруды, может, меха? Их здесь тоже хватает. И хороших сам бы не побрезговал. Надобно с Ваней посоветоваться. А попутно... Тамань-атамань. Почему-то так называла ее Софья. И улыбалась загадочно. Да, туда пойдут войска. Можно даже без него. Там для военных действий Ивана Серго с лихвой хватит. То-то он развернется во всю ширь и мощь. И ту часть Крыма тоже надо зачищать. Тамань, Темрюк. Нет, на Сухум Кале мы не покушаемся. Но там же все равно Адыге, Кабарда. Вот и чудненько. Черкесы с одной стороны, мы с другой. И вторая часть Крыма наша будет.
Можно даже в сухом коле вторгнуться. Чуть-чуть. Чтобы, когда османы ответят, было что уступать.
Не бахчисарай же им отдавать. И не владение на полуострове.
Нет уж, уплыло так уплыло. А вот там пусть пососедствуем какое-то время. Закончим войну, отдадим лишнее, и османские владения больше не трогать. Пока. Да, такое махонькое слово. Всего 4 буквы. А сколько смысла? Нет, покамест бодаться с османами ни к чему. Вот потом, позднее, может быть, даже его дети, ежели это не сильно разорит страну, а сейчас обезопасить себя от удара в спину и смотреть в Сибирь, опять же, Балтика. Слишком многое нужно сделать, чтобы можно было тратить время на войны. А потому царевич сидел и писал письмо. И даже не думал о том, что скажет отец. Победителей не судят, а победа должна быть окончательной, то есть такой, чтобы не тянулась война на 20 лет. Вот как его отец с поляками разбирался. Это ж не война, а волынка. Сколько времени, нервов, сил, жизней, да и денег тоже. И что? Окупилось? Ни чуточки. Он не должен повторять ошибки своего отца. Письмо, в котором сообщалось, что Алексей Михайлович умер, отправилась по средам войска русского. Крым хоть и большой, да все ж войско, не иголка. Найти царевича можно. И ездить там сейчас уже не так опасно. Прорядили татарскую саранчу. Так что Рамадановский снарядил отряд из 20 человек, приложив и свое письмо о том, что под стенами Азова случилось. Найдут царевича, никуда не денутся. А воина Афанасьевича отпустил домой. Когда мужчина узнал, что его отец при смерти, его бы и цепи не удержали. Хоть успеть, хоть попрощаться. Сколько ж батюшка из-за его юной дури претерпел. Рамадановский, также будучи в курсе, теперь оставался в Азове и ждал царевича. Впрочем, теперь он был куда как спокойнее за свое будущее. Все-таки Алексей Михайлович человек своеобразный, а Алексей Алексеевич куда как лучше. Самое тяжкое время, смену власти, Рамадановский готовился принять как должное. Ему ничего не угрожало. Может, даже еще и наградят. А там, как Бог даст. Время шло.
Государыня, ваше приказание выполнено.
Васька тянулся в струночку перед царевной Софьей, краешком глаза поглядывая на стоящую рядом Раду.
«Вильгельм Оранский мертв?»
«Когда мы уезжали, как раз порт закрыли, траур объявили».
Софья кивнула.
«Подробности?» «Да вы садитесь, кофе себе налейте, фрукты вон. Или чего другого приказать?»
«Молочка бы, государыня».
Ничего страшного в своей просьбе Васька не видел.
«Вроде бы и вкусное молочко на чужбине, а все ж не то». «Мы как приехали, государыня, Рада в гостинице поселилась, а я по городу принялся ходить. Вильгельм, тут повезло мне. Лишь по паре улиц и ездил. В скорости я там дом нашел, комнатенку малую в нем снял, посмотрел, как уйти можно. Все, как учили меня, так и сделал. И оставалось только рычаг спустить».
Софья кивнула.
«На русских точно подозрений не пало ли?»
«Нет, государыня, я на том месте обрывок кружева французского оставил. Да еще мелочь какую, словно бы из кармана-то высыпалась. А слуги скажут, что в той комнате католический монах жил».
«Даже так?»
Васька кивнул.
«Подрясай-то, фигура куда как лучше прячется. Вот я и стянул штучку с монастырского двора. Креститься по-католически — дело нехитрое. Молитвы на латыни бормотать, особливо, когда в замочную скважину подглядывают, тоже. Вот и вышло, что жил в комнате какой-то мутноватый француз. Даже не жил, так появлялся. Соответственно, когда узнают...»
«Французов будут бить!» —
усмехнулась Рада.
«Я тоже не сидела сложа руки. Я слухи распускала, где могла.
Посмотрим. Дождемся вестей», — кивнула Софья.
«А вы двое молодцы, и награда по делам будет».
Ребята и не сомневались, что их не обидят, а Софья планировала наградить их сейчас не чрезмерно, чтобы не почивали на лаврах, и использовать и дальше. Сработались ведь? Так что мальчишке домик в Дьяково, девчушке должность при царевне с окладом, и пусть еще поработают.
«Вильгельма больше нет?»
«Вот и чудненько, вот и ладненько.
Зато других нехороших людей хватает. Бесчеловечно? Простите, но ассасины — это не ее изобретение. Это до нее постарались. Так что идите вы со своей моралью в церковь». А Софью сейчас интересовало, как бы подтолкнуть весы в свою сторону. Ведь она не для себя старается, а для своей страны. Так что обвиняйте, обсуждайте. Собаки лают, караван идет. Сулейман, милостью Аллаха, наместник пророка на земле, султан Османской империи, молился.
А что ему еще оставалось делать?
Да, можно вытащить из башни младшего брата свергнутого султана. Но вот ведь беда. Ума, решительности, напористости ты в него не вложишь. Королей не просто рожают, их воспитывают.
Будь на дворе мирное время, Сулейман бы, возможно, исправился.
Но Кипр полыхал, Австрия кусала за все места, до которых могла добраться. Зашевелилась Венгрия,
а к тому же русские вторглись в Крым и взяли Перекоп. А ведь вассалы, как ни крути.
С другой стороны, толку ли ему в тех татарах? В войне от них пользы нет. В мире, да тоже не особенно.
И вообще ему янычар с лихвой хватает, с их требовательностью, раздерганностью и манерой менять султанов. Еще и крымчаков тут. Пришедшее от русского царевича письмо тоже не порадовало.
С одной стороны, как бы... Да, крымчаки его изрядно должны были разозлить. Как человек не глупый и справедливый, Сулейман понимал, что от постоянных набегов кто хочешь озвереет. Сам бы, так давно бы...
Сколько ж можно тигра за хвост дергать?
С другой стороны... Часть-то крепостей была его, турецкая, хоть бы и та же Керчь.
С другой стороны, Алексей Алексеевич предлагал хорошее возмещение деньгами либо землями. Готов был вернуть нажитое, не возражал против торговли. Да и то сказать, татары от него страдали жестоко, а вот турок он старался не трогать. Ежели кто и погибал, то только по своей глупости.
А воевать не хотелось. Выражаясь современным языком, а за кого подписываться-то? За татар? Кои сами себе на уме, на которых положиться толком нельзя. Шуму и гаму от них много, а толку мало. Не конница, а угробище. Только массу создавать и годится. А из любого боя они доблестно первыми сбегут.
К тому же Крым, воевать там откровенно неудобно. Пытались уже и не раз. Далеко, холодно.
А уж о том, чтобы на Русь пойти, Сулейман думал с содроганием.
Войско и достаточное. Надо будет перевести, высадить, снабжать.
А ему предстоит маршировать по степи, которую весьма оперативно зачищают от татар.
Помощи ждать не придется, зато налетов сколь угодно.
Сулейман отлично понимал, что русичи постараются его еще и не пустить на родную землю.
Идти через Польшу, как пытался Мехмед?
Вот он и попытался.
только результаты не радовали. Проблем от этой войны предвиделось намного больше, чем удовольствия. А тут еще Священная Римская империя, тут еще Франция, которая вроде и не враг, а все не так. Тут англичане, которые с удовольствием топят их корабли. Война была решительно невыгодна, но испускать такую наглость... И Сулейман взялся за письмо, втайне надеясь, что выход найдется такой, чтобы ему не пришлось поднимать войско и направляться в сторону, которая уже стоила трона и головы его брату.
Посольские грамоты от шаха Сулеймана Сефи? Как интересно!
Софья повертела бумаги в тонких пальцах. Про Сулеймана Сефи она ничего хорошего сказать не могла. Если его отец Аббас II был приличным человеком, то про сына такого сказать было нельзя. С отцом и воевали, и торговали. Сыну, кроме Корана и гарема, отродясь ничего нужно не было. И тут вдруг... письмо? Шелком-то они торгуют, да и не только им. Но тут уж скорее по инерции. А что может быть нужно от нее? Послу? Аббас Сефи? В смысле? Из рода Сефевидов? Младший брат?
Что ты хочешь сказать, Ибрагим?
Грек чуть усмехнулся. Известно, что я твое доверенное лицо, государыня. А потому ко мне пришел человек.
И?
Аббас Сефевид желает встречи с тобой лично.
И тайно.
Софья могла бы и не уточнять. Карие глаза грека чуть блеснули.
Надеюсь, ты не остался без премии за этот разговор?
Никак нет, государыня.
Ладно. Но почему вдруг встреча со мной? Вряд ли он высоко ставит женщину.
О, нет, государыня. Он знает, что ты имеешь влияние, как и его мать, сиятельная Накихат Ханум.
Ага.
Мужчина и девушка молчали. Они понимали друг друга и без слов. Ибрагим знал, насколько влиятельна Софья. И часть информации, безусловно, стекла к персам и от него. Но наказан он за это не будет. Если уж на то пошло, у них вообще вон совет евнухов правит. И ничего, живут пока. Только жить им не так уж и долго при таком раскладе. Шах болен. Причем ладно бы, чем наследным или заразным. Алкоголизм. А с этой болячкой править не получится.
Чего он хочет? Ты ведь догадываешься?
Он может потревожить турок, может помочь нам выиграть эту войну.
Но...
Взамен он хочет власти.
Чем мы должны будем ему помочь?
Войско, деньги, возможно, что-то еще. Государыня?
Софья чуть наклонила голову.
Сегодня вечером. Ты понял?
Ибрагим склонился в поклоне и позволил себе легкую улыбку. Они не ждут такой скорости. У них бы дело тянулось месяцами.
Ответом ему была не менее насмешливая гримаска.
Знать надобно, кого покупать. И учти, налог на взятку у нас 20%. Сдашь в казну школы.
Ибрагим низко поклонился царевне.